Здравствуйте! Мы рады, что вы с нами в программе «Почувствовать Зор». Вместе изучаем Зор. С нами Раф Лайтман. Вокруг стола сидят наши товарищи. Мы каждый раз выбираем небольшой отрывок из книги «Зор» и стараемся разобрать его, почувствовать Зор. Сегодня мы выбрали статью из книги «Зор» из главы «Итро», пункты с 29 по 31, где говорится, что все необходимо в мире. Зор говорит так: «Все, что делает Творец наверху и внизу, все это истина, и действие его истина. И нет ничего в мире, что должен человек отвергать или испытывать в этом стыд, поскольку все это действие истины, и все необходимо в мире. Но ведь сказано, разве ужалит змей без заклятия? Змей не кусает людей, пока не заклинают его сверху, говоря: «Иди и убей такого-то». А иногда, так же, как делает это, так же и спасает людей от других вещей. И с его помощью Творец делает чудо людям. И все находится в руках Творца. И все деяние рук его. И мир нуждается в них. И если бы мир не нуждался в них, не делал бы их Творец. И поэтому человек не должен испытывать стыд от происходящего в мире, и уж тем более от совершенного и содеянного Творцом. Совсем непросто.
И да, и нет. Мы видим это из всех наших исследований в последнее время, которые производятся в природе, и исследования тела человека, когда мы думали, что есть в теле человека ненужные части, такие как аппендицит, есть вещи, без которых можно обойтись. И в природе мы также видим, что давайте убьем мух.
Или, скажем, комаров.
Комаров тоже. Мы не понимаем, что весь мир всего лишь одна система, которая очень сбалансирована, уравновешена, очень точно и тонко. И если мы входим в нее, мы должны быть в этой системе в интегральном виде, находиться в гармонии со всем миром. И для того, чтобы быть во взаимном виде, когда мы уравновешены со всей природой и со всем миром, нам необходимо потреблять только необходимое для существования, а не так, как мы буквально эксплуатируем всю природу и все берем, уничтожаем. И посмотри, что мы делаем, насколько мы загрязняем все. Мы делаем наш маленький земной шар, что мы из него делаем. С одной стороны, необходимо это оберегать, а с другой стороны, надо понять, что нет ничего в мире, чего нельзя уничтожить. То есть, как в одну сторону, так и в другую, как и получать много от природы мне нельзя, а с другой стороны, уничтожать нельзя, и я должен всегда сохранять это равновесие. И это, по сути дела, тот закон, который мы сегодня начинаем узнавать вследствие всех испытываемых наших бед из-за того, что мы не соблюдаем его. И нам необходимо понять из внешнего все, что происходит извне, также и внутреннее, что природа, Элоким в гематрии природа, Творец в гематрии природа, что Он не создал ничего лишнего в мире, то есть все находится в идеальном виде, когда все связано и поддерживает друг друга в идеальном виде, и все это единая система. И мы тоже таким образом устроены, и мы таким образом относимся друг к другу. И если мы будем относиться друг к другу взаимно в хорошем виде, ты мне, а я тебе, мы придем к хорошей жизни, как внешняя природа, так и мы должны находиться между собой в человеческих отношениях. И мы также должны прийти к равновесию с общей силой, с силой Творца. И если мы произведем это равновесие как в использовании внешней природы, так же и в наших взаимоотношениях, и также во взаимоотношениях с Творцом, когда мы находимся с Ним в равновесии, когда Он дает нам столько, сколько мы даем Ему, и мы начнем раскрывать это, и войдем во взаимные отношения с Ним, мы раскроем бесконечный уровень жизни, вечный и совершенный. И поэтому принцип, что нет ничего лишнего в природе, является только тонкой нитью, держась за которую мы можем прийти к вечной жизни.
Вы говорите о гармонии, балансе, мы между собой, мы с Творцом, а если я пытаюсь это взять на самый практический, самый личный уровень, просто представим себе такой пример. Человек работает на рабочем месте, вокруг него люди, и он хочет быть на этой частоте. Гармония, баланс, нет ничего лишнего, каждому есть место. И я не помню ни одного места, где я работал бы, где люди были бы достаточно хороши. Я прихожу утром достаточно сбалансированный, весь в гармонии, они меня выводят из этой гармонии. Что мне с этим делать? Они не хотят быть в гармонии.
Воспринимай их как явление Творца тебе, что ты должен находиться в гармонии с ними, но они внешне тебе показывают, насколько ты на самом деле не в этом, не в этой гармонии.
Я не понял.
Мы изучаем в науке Каббала, что весь мир находится внутри человека, и человек, по сути дела, выстраивает и приводит в гармонию весь мир. Только он. Если мы видим людей, которые находятся не в гармонии рядом со мной, если я вижу людей, которые совершенно идут против закона подобия свойств, я принимаю это как обращение Творца ко мне.
Что мне тогда делать?
Я отношусь к этому как к своей внутренней проблеме. Я не отношусь здесь к человеку. Я отношусь к нему как к примеру, что Творец ставит передо мной эту куклу, и она начинает представлять мне проблему. И я должен в этой проблеме привести себя к равновесию, чтобы мне такое поведение не мешало мне.
Я вижу, не очарован ответом. Тебе удается все это привести в гармонию?
С помощью этого ты связываешься с Творцом, который стоит за ним. У тебя появляется возможность.
Каково должно быть его отношение?
Но ты же хотел сказать что-то другое.
Да, я хотел сказать иное. Я тоже очень отождествляюсь с тем, что сказал Орн. Прежде чем я пришел в науку Каббала, я очень старался быть в гармонии до какого-то уровня. Если ты этот уровень перешел, ты вышел из равновесия, и теперь обычно это бывало относительно каких-то людей, как вы сказали, которые выводят природу из равновесия, тот, кто разрушает. И я, если правильно понимаю слова «зор», те, кто разрушают, они и сами под давлением.
Конечно же, конечно.
То есть относительно них я тоже должен как-то дополнить, что они часть природы.
Творец играет ими, через них он проводит это дурное впечатление от происходящего для того, чтобы ты нашел в себе внутреннюю гармонию, так, чтобы все эти помехи не являли для тебя никаких помех.
Да, но практически, истинно, как это сделать?
Я скажу тебе, мы не способны сейчас говорить о реализации на практике. Поскольку самая хорошая реализация, если мы это делаем среди товарищей, когда мы находимся в нашей группе, там ты можешь это проделать, там ты можешь прийти к состоянию, когда ты видишь человека, понимаешь, почему играет с тобой таким образом, и ты должен принять его в хорошем виде, и так далее, и так далее. То, что написано у нас во всех рекомендациях, которые дают нам каббалисты. С внешним миром возникает большая проблема. И Рабаш пишет тоже, что по отношению к внешним людям можно здесь неправильно объяснить это. Мы находимся в системе, когда мы понимаем, что уступки — это вещь хорошая. Если ты так начинаешь относиться вовне к другим, они могут тебя неправильно понять.
То есть на первом этапе я должен тренировать это все, что все необходимо в мире относительно маленькой группы, а потом развить это по отношению ко всем?
Правильно.
У нас тут есть две проблемы. Вы говорите, мир надо видеть как театр, и вся игра относительно меня. Вот, Моррис, ты играешь в театре. Как ты чувствуешь эти вещи? Я думаю, и относительно внешнего, здесь не важны товарищи, я думаю, как ты подходишь к этим вещам, даже с внешними людьми, ты их изменяешь, как ты их чувствуешь. Я действительно думаю, что можно передать определенную идею, те идеи, которые мы сейчас обсуждаем, где-то вне нас. Это верно, я могу пользоваться теми желаниями. Скажем, я изучаю Каббалу, я пользуюсь этим и вовне. Как вот Зоран говорит, иногда я прихожу на работу и получаю отрицательные воздействия, но я пытаюсь это изменить. В большинстве случаев не удается.
Мы знаем из советов каббалистов, что мы должны относиться ко всем в мире хорошо, уважительно, просто, без того, чтобы там производить всевозможные упражнения, и без того, чтобы там объяснять все духовное во мне, и вести себя странно перед остальными людьми. Тогда как у нас, если мы говорим о группе, здесь, конечно же, я могу здесь играть так или так, для того, чтобы на самом деле привести себя к гармонии с Творцом. И тогда я начинаю видеть, что на самом деле весь мир создан во благо мне, для того, чтобы я исправил себя, и нет ничего чуждого или лишнего в мире, но как хорошее, так и плохое поведение, вообще все, что находится в области моего восприятия, все направлено свыше идеальным образом. Когда я правильно веду себя, реагирую правильно, скажем, по отношению, сколько вас здесь?
10 человек.
То есть 9 всего. Если я сейчас правильно начинаю относиться по отношению к каждому, кто есть здесь, я как бы настраиваю свои инструменты, я их выстраиваю таким образом, что я начинаю через эту систему ощущать Творца.
Но ведь это должен делать каждый по отношению ко всем.
Но ты ведешь себя по-другому по сравнению с ним, он по сравнению с тобой и так далее. Все мы, скажем, как струны, и каждый должен быть настроен на определенную ноту, на определенную частоту, и после этого ты можешь что-то сыграть. И в таком виде я настраиваю себя, чтобы почувствовать в связи между нами Творца.
Я спросил о принципе. То есть это должно быть так по отношению ко всем в этом окружении.
Правильно.
Но этого же нет.
Нет.
Что это значит действовать правильно?
Действовать правильно — это видеть каждого как представителя Творца по отношению ко мне.
И тогда
я тем самым через тебя я настраиваю себя, чтобы почувствовать через тебя высшую силу, через него, и через него, и через него. И в конце, когда я заканчиваю свою работу, я настраиваю себя, чтобы ощутить его.
Высшую силу.
Да.
И тогда то, что мы в маленькой группе делаем эту работу между нами, это потом в каком-то виде повлияет на всех снаружи. Это не просто группа из 10 человек, которая действует здесь.
И здесь тоже уже что-то. Что-то, чтобы мы раскрыли Творца между нами. Но это затем распространится к другим, и у них вдруг появятся такие идеи, что они могут это сделать. Они не знают, откуда это исходит, но человек не спрашивает, откуда к нему приходят идеи, и начну тоже приближаться к этому. Так это делается.
Мой вопрос. Все, что необходимо в мире, В этом нет сомнений. Но я не чувствую, что для этого мне надо для этого читать книгу «Зор». Любой физиолог скажет, нужен каждый комарик, каждая мушка.
Но здесь ведь говорится не о комарах и не о мухах, в мире. Все правильно устроено. Эти факты в древние времена были известны, как и сегодня.
Просто было меньше комаров.
Да.
Или меньше людей. Мой вопрос иной. Я спрашиваю с другой стороны, относительно тех вещей, которые нам кажется, что они нам нужны, а их нет. Что это такое?
Вещи, которые нам нужны, и нет их?
Вещи, которые нужны в мире, а их нет. Есть такое?
А что не существует?
Вот я бы хотел, чтобы это было так, а этого нет. Я бы хотел, чтобы произошло что-то, а этого нет.
Нет, наоборот, я говорю. В мире есть много излишних вещей. Мы создаем много вещей, ненужных нам. Поэтому мы создаем дисбаланс в природе.
У меня другой вопрос, очень простой, как пример. Почему все эти вещи, о которых мы говорим, на уровне духовных законов, почему эти вещи, они невидимы глазу?
Ты их не можешь видеть, поскольку у тебя недостает подобия свойств им. Ты не находишься в существовании этих законов, и ты не видишь, сколько законов в физике, в химии и вообще в законах природы ты не видишь. Ты не видишь много вещей, ты только чувствуешь результаты их. Но ты не видишь их. Ради волны ты не чувствуешь силу притяжения, ты не чувствуешь, ты чувствуешь только результаты ее, но саму силу ты не чувствуешь. И то же самое Творца, ты чувствуешь следствие его, но не чувствуешь его самого. И так далее. Таких вещей много, и все они такие. И мы также находимся в состоянии, когда мы можем развить себя для того, чтобы раскрыть эти вещи. Все. Видеть все силы, каким образом они действуют. Начиная с самой маленькой силы и кончая с самой большой, глобальной, называемой Творцом или Локим Тева, природа. Мы можем это сделать, но при условии, что ты придешь в подобие с ним, когда будет у тебя то же свойство, что и у этих сил. Это называется свойством отдачи, любви, то, что есть в природе. Если ты обретешь это свойство вместо свойство своего эгоизма, которое есть в тебе сейчас, свойство получения, ты начнешь чувствовать широкий мир со всеми его силами.
Но насколько все это необходимо, что мы с этим не рождаемся, и надо очень много сил прикладывать и времени, пока мы не найдем необходимого в этом состоянии. Почему они не даны сразу?
Представь себе, как сейчас ты родился со своими силами, со своим разумом, возможностями. Ты бы родился с духовными силами, с духовной природой. И что дальше?
Ну, все было бы хорошо.
Нет, нет, секунду.
Мне не надо все сразу, я хочу понемногу.
Не надо понемногу.
Допустим, вы говорите, надо потратить 80 лет и достичь, я хочу потихоньку сразу.
Это другой вопрос. Ты спросил, почему ты не родился с этими свойствами, а теперь ты спрашиваешь, почему я не вижу цели. Это разные вопросы. И почему я не родился в том же свойстве? Поскольку если бы я родился в этом свойстве, я бы был как животное. Как животное в нашем мире. Тогда бы тоже родился в других свойствах и жил бы в других свойствах, и все. Ты бы не пришел к самостоятельности. Поскольку родился бы с этими свойствами. Теперь, почему ты не видишь цели? Поскольку для того, чтобы видеть цель, это называется находиться в том же свойстве, что, в котором находится эта цель. А у тебя нет таких сил, нет у тебя таких свойств, чтобы ты увидел цель. Цель — всецело отдача и любовь. Ты находишься в ненависти, отторжении. Как же ты можешь увидеть эти вещи, если они противоположны? Они находятся здесь, сейчас. Мы находимся в мире, в котором есть полно сил. Вокруг нас масса сил и миров, и свет бесконечности, а мы этого не видим. Как ты можешь увидеть, если нет у тебя чувства к этому, нет у тебя свойства такого? свойство и в нашем мире тоже. Если ты желаешь что-то почувствовать, ты должен находиться в том свойстве, которое ты хочешь почувствовать.
Но ведь от меня же скрывают это.
Никто не скрывает. Ты сам скрываешь. Никто не скрывает от тебя. Тут между нами есть мир бесконечности с высшей силой, со всеми светами, со всем. Между нами. Но ты этого не чувствуешь?
Немножко.
Немножко чувствуешь?
Ну, то есть система выстроена так?
Нет, система не выстроена, ты так устроен. Система не выстроена, она не может быть устроена. Ты устроен таким образом, что ты скрываешь своими противоположными свойствами духовному, духовное от себя. Ты скрываешь.
Я?
Да, и поэтому, если ты меняешься, ты начинаешь раскрывать, что ты существуешь.
Но я же не могу измениться, пока я не сделаю это вместе со всеми.
Это условие. Зачем вы заблуждаетесь, путаетесь? Это только условие. И я должен со всеми соединиться правильно. Но раскрытие духовного, которое находится здесь и сейчас, зависит только от изменения твоих свойств, насколько они уподобятся духовным.
И тогда я это почувствую.
Почему же нет? Я не вижу сейчас ничего, да? Что мне необходимо? Я должен привести себя в соответствие тем вещам, которые я должен увидеть. И тогда есть здесь какой-то прибор, который меняет во мне это свойство, свойство зрения. И тогда я вижу, и я нахожусь в совпадении. Так это происходит со всеми свойствами. Если ты начнешь сейчас любить что-то вне себя, ты начнешь чувствовать то, что находится вне себя, вне тебя. Все зависит. Наше изменение по отношению к духовному называется почувствовать что-то вне меня. Я должен любить эти вещи. И тогда тотчас я чувствую их. Необходимо их приблизить, то, что называется.
Если все внутри меня, все внутри человека, то я не могу критиковать никого.
Нет, правильно.
Что же делать?
Но постепенно мы начинаем исправлять себя. Это происходит постепенно. Прежде я исправляю себя в группе. И я говорю, нет здесь никого, а все это части моей души. И я начинаю таким образом к ним относиться, и они понимают это. И каждый делает так по отношению ко всем и ко мне. И так мы себя исправляем. Но в широком мире мы-то пока что не можем таким образом действовать. Здесь нам уже необходимо подождать, пока мы придем к этому.
Но как ведь я могу исправить и принять те вещи, которые происходят со мной из мира? Я, с одной стороны, не могу сказать, хорошо, я здесь в группе, это Творец, а потом я иду в мир и говорю, но это не Творец, и так далее.
Но это зависит от тебя, что ты не способен так относиться.
Я говорю о себе, как же я могу это сделать?
Еще рано. Как говорят ребенку, еще рано тебе идти туда, или сюда, или сюда. Покрутись пока что дома, а потом рядом с домом, а затем ты сможешь выйти в парк, а затем уже на улицу и так далее. Пока что ты еще не способен видеть мир настолько прозрачно, чтобы чувствовать за этим высшую силу и установить правильное воззрение, правильное отношение. Это придет.
Вдруг у меня появился вопрос. Допустим, если бы я рос не в этом окружении, как некоторые люди растут в лесу, какие свойства ты чувствуешь? Ты в гармонии с природой?
Да. Ты в гармонии, как и все животные. Ты бы не нуждался ни в чем. Есть рассказы? Ты бы не нуждался ни в чем. Ты бы жил, как звери. Даже если бы тебя взяли в какой-то дом, ты бы тоже жил там как животное.
А в духовном, что бы я чувствовал?
Собака требует еще чего-то, кроме того, что в чем нуждается. Сделай пирог ей, еще что-нибудь.
Но она съест.
Она съест, но она не нуждается в этом. Есть у нее своя еда, и все свое. В простом виде. Это то, что нам необходимо от природы. Все остальное, на самом деле, все во зло нам. И все силы, кроме необходимых, которые нам необходимы для того, чтобы существовать как животное тело на уровне животного, нам нужно только для того, чтобы раскрыть духовное, высший мир перед тобой. Пожалуйста, раскрой его и живи в нем. И тогда ты почувствуешь, что на самом деле ничего не происходит в нашем мире излишнего. Все только для духовного постижения.
Я бы хотел задать другой вопрос. Зоар пишет, все, что делает Творец наверху и внизу, все это истина, и действие его истина.
Это то, что ты раскрываешь, Дуди? Ты сам это раскрываешь?
Что такое ложь? Что делать с ложью?
Ложь — это то, что ты думаешь сейчас, что все неупорядочено, не сбалансировано, и ты не видишь, что это во благо мне, и так далее, и так далее. Начни изменять внутренние свои свойства с эгоизма на любовь, и ты начнешь чувствовать, насколько весь мир дружелюбен, и насколько он весь направлен, соединен с тобой, и нет ничего лишнего в мире, и что ты не нуждаешься в мире ни от чего, кроме как просто находиться в существовании. А все остальное, если кому-то что-то надо, я готов помочь ему. Мне ничего не нужно, кроме самых необходимых вещей. А все остальное для чего? Только для того, чтобы я с помощью них связался с другими и через них с Творцом. И тогда я поднимаюсь над этой жизнью и спасен от ангела смерти.
Я должен задать маленький вопрос.
Да.
Вчера я был у моего отца. Каждый раз, когда я его навещаю, я открываю холодильник. Есть какой-нибудь новый сорт сыра.
Ты любишь сыр?
Да, я люблю и мясо, и сыр. Каждый раз, когда я к нему прихожу, открываю холодильник, вижу новый сорт сыра. И настолько новый, что ты пока не увидишь этикетку, не знаешь, что это такое. Он знает, что я приду каждый раз покупать что-то новенькое. А я очень люблю это. Сегодня, если мы пойдем в супер, мы видим город, переполненный сыром. Просто очень много. Целый супермаркет, наполненный разными сортами сыра.
Да.
Мы говорим, то, что необходимо в мире. Кто покупает все это?
Но ведь если бы не покупали, не производили бы.
Вы хотите сказать, что мой отец, когда был ребенком, доил корову, и он не знал, что выйдет из этого молока, что будет в этом супермаркете. Они не знали этого и были счастливы.
Да.
И вот тут что делать?
Наш эгоизм прорывается в таких масштабах, что мы уже не способны.
Так что значит все, что нужно в мире? Кому это нужно?
Наш эгоизм подталкивает к этому, ему это нужно. Наш эгоизм требует это, а мы нет. И он играет с нами, он приводит нас к этим излишним вещам, пока мы не поймем из страданий, больших проблем, что мы не ждаемся от жизни ничего, кроме самого здорового и хорошего, что наше тело, в чем наше тело нуждается как животное. А все остальное, чтобы было только хорошо нам, только ради добра ближнего, и тогда ты будешь здоров телом и душой, и будешь жить в невременной, на уровне буквально бесконечном. Мы не знаем, какой мир нам откроется.
К сожалению, нам надо заканчивать резюме.
Мы, когда начинаем раскрывать, как прийти к Творцу, как раскрыть Его, эту высшую силу, как жить в измерении Его, мы понимаем, что мир устроен таким образом, что есть для этого все, и нет ничего лишнего. И если ты не направлен на эту цель, есть у тебя много вещей, как излишних, так и недостающих.
И последнее предложение вы нам выдали. Мы подумаем об этом. Мы должны завершать, к сожалению. Зор, глава Итро, все необходимое в мире. Все, что делает Творец наверху и внизу, все это истина, и действие его истина. И нет ничего в мире, что должен человек отвергать или испытывать в этом стыд, поскольку все это действие истины, и все необходимо в мире. Но ведь сказано, разве ужалит змей без заклятия? Змей не кусает людей, пока не заклинают его сверху, говоря, «Иди убей такого-то». А иногда так же, как делает это, так же и спасает людей от других вещей. И с его помощью Творец делает чудо людям, и все находится в руках Творца. И все деяние рук его. И мир нуждается в них. И если бы мир не нуждался в них, не делал бы их Творец. И поэтому человек не должен испытывать стыд от происходящего в мире, и уж тем более от совершенного и содеянного Творцом.